Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Чуваки, сон, путешествия, секс — это, конечно, хорошо, но пробовали ли вы сделать сборы в Инстаграме и закрывать их в тот же день? Привет, дорогие наши друзья. Меня зовут Соня Гройсман.
А меня Оля Чуракова, и это все еще подкаст «Привет, ты иноагент». С началом войны мы очень хотели что-то сделать, но не знали что. Ну, мне кажется, что все были в такой ситуации. В какой-то момент мы увидели, что многие наши знакомые впервые включились в волонтерство. И вот на прошлой неделе я пошла тоже волонтерить в специальный центр в Риге.
Меня с самого начала восхищали люди вот в моей ленте, которые я видела, что это они что-то делают, да, там собирают какую-то гуманитарку для беженцев, кто-то помогает какими-то другими путями, и мне все как-то хотелось тоже к этому движению присоединиться. Я не до конца понимала, как и куда, и вот мне повезло, что в Тбилиси есть несколько таких центров, и в один из них я тоже пошла. Забегая вперед, я бы сказала, что это очень-очень важный сегодня опыт. И очень хочется поделиться своими ощущениями от этого, и как раз сегодня мы вот про это и поговорим. А еще вы услышите наших друзей и слушателей, которые тоже поделятся своими историями. Каждый из них будет про очень разный, но в то же время в чем-то очень похожий опыт. Ну и расскажем про все, что нужно для того, чтобы начать волонтерить, потому что мне кажется, что до сих пор очень многие хотели бы быть как-то полезными, но не знают как.
И прежде чем мы начнем, мы заметили, и это радостная новость, что у нас появилось очень много новых слушателей. И, возможно, вы тоже слышите этот подкаст впервые. Поэтому мы в самом начале решили рассказать немного о себе и заодно, ну, сказать, о чем вообще сейчас наш подкаст. Я занималась политической журналистикой, расследованиями, и у меня была специфика работы с политиками и большими текстами. А Соня, наоборот, она про человеческие истории, про видео, документалки и вот теперь подкасты про людей.
В прошлом июле нам самим пришлось стать героями нашей вот этой вот человеческой истории. Мы придумали этот подкаст после того, как нас признали иноагентами, а издание, где мы работали, проект нежелательной организации. У меня уже, если честно, от зубов отскакивает вот эта вот подводка. Первый сезон у нас был в формате реалити о нашей жизни в этом дурацком статусе, как мы писали отчеты, судились с Минюстом и вообще пытались быть счастливыми, несмотря на, ну, дурацкие обстоятельства, мягко говоря.
Ну да, нам тогда хотелось, чтобы это было шоу о том, как люди, оказавшиеся жертвами системы, режима, все равно не сдаются, остаются веселыми, борются, никуда не уезжают. Это как будто бы гораздо, ну, универсальная история, чем иноагентство. Начало второго сезона, на который у нас были планы, совпало с началом войны. И теперь это, конечно, уже совсем не про иноагентство, в том смысле, в котором мы начинали этот подкаст. Это уже про что-то другое. Сонь, про что?
Мы сами, если честно, да, сейчас для себя пытаемся решить, окей, про что наш подкаст, если не про иноагентство. И я пока пришла вот к такой мысли, что в каком-то широком смысле все мы, кто не согласен с тем, что происходит, причем как и в России, так и за ее пределами, в каком-то смысле для нынешней власти иноагенты. И не зря в каждом выпуске вот этот бесячий дисклеймер про данное сообщение, который вот мы продолжаем ставить, у нас читают разные люди, причем в большинстве своем никакими иноагентами, официальными Минюстом не признанные.
Кстати, в начале этого выпуска тоже не случайная еба. Ее записала Настя Чуковская. С самого начала войны Настя стала принимать у себя в доме в Будапеште беженцев. А дальше все завертелось, и сейчас она помогла уже сотням людей. Вы могли видеть ее в выпуске у Юрия Дудя.
И мы решили, что, наверное, в этом сезоне мы, получается, снова учимся жить в какой-то новой реальности и говорим о том, что нас волнует на фоне войны, которая идет уже 3 месяца. Пока мы все это для себя формулировали, стало понятно, что сначала мы хотим больше узнать про вас, наших слушателей, и про то, почему вы вообще нас слушаете, и как нам стать для вас еще лучше. Поэтому мы никогда такого не делали, но, пожалуйста, заполните опрос, который мы оставили в описании выпуска. Это правда займет 5 минут. Честно, настоящие 5 минут. Я знаю, что никто не любит заполнять такие штуки, но, в общем, пожалуйста, пожалуйста. Просто пока мы поняли только одно, мы хотим делать такие выпуски, которые нас и вас поддержат.
Сегодняшний выпуск тоже очень, верим, должен стать таким душеспасительным. Подкаст вообще для нас — это источник ресурса и радости. И поэтому как раз напоминаем о важности ваших отзывов и звездочек. Это правда сложно переоценить. Только так у этого эпизода тоже есть шанс быть услышанным кем-то другим. А вот именно в этом случае, мне кажется, это очень важно. И, конечно, подпишитесь на нас, если вдруг вы еще не.
Ну и я просто добавлю, что волонтерство, о котором мы сегодня поговорим, стало, наверное, моим вторым источником ресурса после нашего подкаста.
Поехали!
Поехали! Блин, вообще, если честно, Оль, у меня до сих пор в голове не укладывается, что мы сейчас всерьез будем обсуждать то, как мы, наши знакомые, помогают устранять последствия того, как Россия напала на Украину, а миллионы людей и животных стали беженцами. Блин. А слово «беженцы» тоже как-то вообще не клеится у меня.
С определениями всего этого проблема, знаешь, как со словом «беженцы», слово «волонтерство» тоже не очень классно, и как будто бы оно, знаешь, не отражает всей сути того, что люди пытаются сделать. Вот. И, в общем, мне очень радостно видеть, когда кто-нибудь из знакомых начинает вдруг что-то делать. Мне кажется, мотивация у всех одна. Окей, мы ничего не можем сделать с бомбами, мы не можем взять в руки оружие, но мы будем делать хоть что-то, мы будем помогать справляться с последствиями. Хоть как-то, знаешь, почувствовать себя в этой ситуации лучше.
Как мы уже сказали, нам самим было важно не только поговорить с нашими знакомыми, да, которые всем этим занимаются, но и на своем примере вообще это понять, благо это вообще очень просто. Мне было просто очень важно увидеть людей вживую. Не в Инстаграме, не в сторис, не знаю, ли красильщика, как бы, а просто вот пообщаться, понять вот весь масштаб катастрофы, которая на самом деле сейчас происходит. Потому что ничего так хорошо не демонстрирует весь масштаб катастрофы, когда приходят люди и просят гречку, а гречка у вас закончилась, и дальше вы с ними идете, там, не знаю, в зал с одеждой, да, вот в этом вот центре, куда я хожу сейчас в Тбилиси. Ты понимаешь, что у людей нет просто вообще ничего. Ну, то есть совсем ничего.
Угу.
Спасибо. Ну, девочки, мои дорогие, Господи, дай Боже, чтобы все было хорошо.
По вещам, можно еще... может быть.
Нет, вещи нет. Скажите, а порошок стиральный?
Это туда. А стиральный порошок вот можно брать?
Вот этот вот, это сложенный.
А, ну вот, хорошо.
Спасибо большое. Это же все деньги.
Что вам по лекарствам сказать?
Скажите, если есть, ну, первое, это успокаивающее.
Валерьянка есть.
Пусть будет, да.
Пользуясь минуткой, хочу сказать спасибо Вере Портновой, героине нашего прошлого эпизода, вот, которая уволилась из госсми, связанного с Rush Today. И она меня как раз привела в этот волонтерский центр, потому что я, возможно, сама бы тоже не решилась, потому что кажется, что, не знаю, это как-то сложно, страшно, и там какие-то уже другие люди.
Я смотрю на людей, и я реву. Девочке там 11 лет, нужна обувь 41 размера. И, конечно, в этом как бы центре выдачи нет такой обуви. Там сейчас пришли женщины, значит, за лекарствами и подгузниками, и стоит такая маленькая малышка. Вместе с ними милая, очаровательная. Вот, рассказывали, что в первые дни дети не брали игрушки, потому что боялись, что там бомбы. И всем нужно еще сфотографировать паспорт. Это кажется мне какой-то, знаешь, немножко унизительной процедурой, да, опять людям нужно доказывать, в общем, что они не верблюды, что они имеют право на эту помощь. В общем, ладно, я вышла, немножко передохнула, пойду обратно.
Вечером того же дня и вот уже в последующие дни стало гораздо легче. В общем, жизнь обрела смысл. Я думаю, что мы еще подробнее расскажем о том, что мы увидели и ощутили, как-то поделимся уже, наверное, по ходу этого выпуска. А сейчас давайте перейдем к историям наших героев. И первый разговор, который вы услышите, разговор с нашей коллегой по проекту, признанным нежелательной организацией. Вот, проект, мы все уже в проекте не работаем сейчас. Юля Старостина, вот, наша героиня во всех смыслах этого слова, работает экономическим журналистом в издании «The Bell». И в какой-то момент я увидела, что Юля собирает гуманитарную помощь, одежду. Я, конечно, сразу заставила маму, короче, приехать, отвезти, значит, какие-то там мои вещи, сарафаны, вот, перебрать. Потому что стало понятно, что Юля все сделает как надо. Юля, привет.
Юля, дорогая, приветики.
Ну, рассказывай.
С самого начала войны я пыталась как-то себя... употребить полезно, потому что, конечно, ты сходишь с ума. Но был какой-то момент, что я реально рассуждала, ну вот если сейчас меня, ой, там, задержат просто на площади или, там, не знаю, устрою я самосожжение, это остановит войну? Нет, не остановит. Это поможет кому-то? Нет, не поможет. Я очень долго искала какую-то возможность себе как-то применить, и совершенно случайно в Инстаграме я увидела у моей бывшей коллеги по РБК Алины Фадеевой сторис с номером телефона, что кто хочет помочь беженцам украинским, вот перечисляйте деньги по этому номеру телефона. И я просто набросилась на мою бывшую коллегу Алину с вопросами, и вот буквально Алина с ее молодым человеком, они меня взяли к себе на борт. Я еду под Тверь, хостел, где живут сейчас беженцы, в подавляющем большинстве они из Мариуполя. Это именно хостел. Там живут обычно дальнобойщики, и там вся инфраструктура для дальнобойщиков. То есть там заправка, помыть машину, какой-то ремонт. То есть это не место для жизни с детьми маленькими, для пожилых людей. Это находится около трассы, то есть там некуда пойти погулять, и люди, по сути, заперты в этом хостеле. На первом этаже там столовая, и куда они ходят бесплатно поесть. Но, конечно, когда они видят тебя, и ты презентуешь себя как волонтера, они просто сразу же просят тебя, что им нужно. Ну, конечно, это поражает в том плане, что у людей нет ничего, и вот они просят буквально все. У всех, конечно, разные потребности, то есть там трусы, носки, для детей памперсы, какую-то одежду просят. Потом там одна дама 70 лет попросила плойку. Она просила ее, потому что ей это нужно. Казалось бы, может быть, не первый уровень потребности, но она красится каждый день, и ей хочется выглядеть хорошо. Она все время накручивала себе кудри. В итоге она их подстригла, потому что не могла, грубо говоря, ухаживать за собой так же, как раньше. Но даже вот свои постриженные коры ей хотелось немножко завить. Когда я опубликовала первый список необходимого, мне приехало 4 плойки. Люди писали, что они так хотели найти возможность тоже помогать, и не могли понять, как это сделать, а нужно было просто, чтобы кто-то написал, что нужно, и люди просто реально завалили меня вещами.
Это прям очень узнаваемая, если честно, ситуация. Я сама такая зацепилась за твое объявление, вот как я уже говорила, что я маму свою отправила собирать вещи. Скажи, а вообще как люди, помимо, там, не знаю, соцсетей, каких-то своих знакомых, могут узнавать, кому и где нужна помощь какая-то?
Какая ситуация? ПВР, пункты временного размещения беженцев, они находятся во многих российских регионах. Но нет какого-то сайта, доступного ресурса, куда ты можешь зайти и посмотреть, где живут беженцы в моем регионе. Я случайно узнала об этом хостеле ПВР под Тверью. Люди, которые хотят помогать, которые становятся волонтерами, они тоже чаще всего узнают об этом случайно.
Юль, а вы как-то обсуждаете с людьми, что происходило, что они видели? Они делятся своими историями?
Не знаю, как объяснить, что эти люди пережили. Они стараются об этом даже не рассказывать, а я стараюсь не спрашивать, потому что если сами не хотят поделиться, потому что я понимаю, что им тяжело про это говорить, и мы скорее обсуждаем, сколько памперсов надо, там, вот малыш пошел впервые, там, какие-то бытовые истории, бытовые вещи, и я не лезу в эти темы, я не спрашиваю. Ну, то есть иногда проскальзывает, что вот можно мне, пожалуйста, бюстгальтер такого-такого-то размера, объема чашечки, потому что я вот как была в этой майке без лифчика, так и осталась в ней. И вот как бы 2 месяца я уже без нижнего белья. Ну, то есть получается, что в дом попала ракета, и он полностью сгорел, а ее не было в доме, она просто пришла, увидела это, и все. Ну, как бы, а если ты в лифчик как бы не взяла... Ну, в общем, денег точно не было.
Что ты там увидела, когда приехала?
Я ожидала, что они будут меня ненавидеть. потому что я себя ненавижу. Но нет, они очень быстро поняли, что волонтеры — это те, кто реально держит слово. Если ты им что-то даешь, какое-то обязательство, что ты привезешь маникюрные ножницы, или ты привезешь прокладки, или ты привезешь носки, то ты их привезешь. Они правда благодарны. Очень. Им это только просто хочется помогать, только хочется, чтобы они чувствовали поддержку, обращаются за помощью, чтобы уже не только одежда, там, давайте, может быть, у вас есть возможность помочь найти работу, потому что с работой. Они хотят зарабатывать сами, это не то, что... Они хотят быть самостоятельными. Это ненормальная ситуация, в которой они оказались. Они хотят вернуть себе это чувство нормы, где бы оно ни было. Правда, хочется окружить их любовью, любые капризы, которые у них есть. Каприз — это уровень, типа, привезите, пожалуйста, бананы. Вот такой каприз, короче. Но они сами так, типа, я понимаю, что это... Ну, может, что кому-то что-то нужно более существенное, но просто я так давно не ела бананов, и у меня мечта съесть бананы. Ну, вот. Конечно, мы быстро поехали в любой супермаркет и купили эти бананы. Никакой агрессии, никакой ненависти, от которой я боялась, ее нет. Вообще и в помине. Люди очень благодарны. Правда, они рады, когда их слушают, если готовы рассказать что-то. Сопереживание, оно им тоже нужно. То есть не только просто вещи какие-то передать, хотя это тоже, ну, такая материальная форма, самая простая, поддержки, но иногда им важно, чтобы их выслушали.
А какие вообще есть способы помочь, если ты находишься в России?
В Телеграме есть огромное количество групп, которые позиционируют себя вне политики. И они просто занимаются помощью. Там постоянно генерируются задачи, что нужно сделать: встретить, приютить, сбор вещей. Да, еще один очень распространенный вариант помощи — это помощь автомобилем. Ты беженцев сопровождают до границы России с ЕС и помогают им пересечь. Ну, то есть просто физически доставляют их до границы. Это тоже очень распространенный вариант помощи.
Как государство сейчас участвует в их судьбе?
Государство предоставляет жилье в хостеле, либо там используются санатории, предоставляет кровать, собственно, и еду бесплатную. И государство должно предоставить 10 тысяч рублей пособия. То есть, если, например, в Европе и Евросоюзе пособия выплачиваются ежемесячно разного уровня, то в России это разовое пособие. Удивительная вещь. Очень многие беженцы в хостеле, они не получили эти 10 тысяч рублей. И совершенно непонятно, почему. Что касается государства, мне не совсем понятна его позиция, если честно. Правда, я не очень понимаю. Пока оно мне никак не мешало. Но я приехала в хостел, где уже знали, что такое волонтер, и где уже были ему рады. Это благодаря тому, что волонтерки Твери, они помогали первыми, когда, ну, вообще ничего не было. Одна из главных активисток, организаторок всего этого движения помощи беженцам в Твери, она привлекла внимание Следственного комитета, и у нее был обыск по делу, где она проходит свидетелем телеграм-канала «Закрой за мной дверь». И приходили в ПВР следаки, опрашивали беженцев, что она делала для них. Не агитировала ли она их к чему-либо, не призывала ли она их к чему-либо. То есть, ну, создалось очевидное впечатление, что под нее копают, вот. И это заморозило вообще все волонтерское движение вот этих девочек в Твери. И это страшно, и это странно. Зачем?
При этом, как я поняла, тебе очень активно стали помогать другие люди, какие хрен с ним, с государством. Но такое ощущение, что ты прям столкнулась с очень большой поддержкой.
Да, ну, во-первых, я столкнулась с очень большой реакцией, очень большим откликом. Люди, правда, хотят помогать, а это сбор идет очень быстро. Я опубликовала список вещей, которые необходимы, и прям, ну, в первые же несколько дней, то есть почти закрыт полностью список, люди приносят вещи, люди покупают вещи новые, очень стараются помочь. В персональном разрезе просто каждый день как будто встаешь и чувствуешь себя бесполезным говном, но когда ты помогаешь, то это чувство, оно немножко притупляется.
Юль, вот что бы ты сказала тем, кто очень хочет пойти волонтерить, но переживает и боится?
Это очень легко. Это очень важно. Им нужна помощь. Они ждут. Правда. Заболели дети — нет термометра. Нужно, чтобы кто-то привез термометр. И этот человек может стать и вы. Термометр стоит мало денег. Это важно. Ребенку померят температуру и дадут ему лекарства. В конце концов, мы правда не знаем, сегодня ты помогаешь беженцам, а завтра ты сам можешь стать беженцем. Поэтому это правда помогает тебе жить самому. В моем случае это супер эгоистичная история. Мне так проще смотреть на себя в зеркало.
Ну и в моем, кстати, тоже.
Мне нравится, что моя квартира превратилась в склад. Мне нравится гладить эти вещи и аккуратно их складывать, подписывать. Там, это для Анастасии, это для малышки Киры, это для Галины, это для Любовь Павловны. Я хочу, чтобы они чувствовали заботу. И я даже, короче, мятые пакеты я не пропускаю. Я хочу, чтобы пакеты были, сука, не мятые.
Юля, я тоже, я просто в ужасе. Я, когда стояла на сортировке вещей, я просто орала, потому что вот как людям в голову приходит, не знаю, отдать какие-то грязные вещи, вещи с дырками, просто закатанное все. Я не понимаю, вот как люди считают, что если человек все вот это пережил, бежал от бомб, он будет носить вот это вот все?
Конечно, поэтому я очень много вещей забраковала и вернула. Потому что не нужно думать, что если ты беженец, значит, ему нужно все, что угодно. Есть конкретные заказы. Тем более, что не нужно заваливать их вещами. Они многие на чемоданах, и они многие продолжат свой путь. Поэтому они вот просят сейчас шорты. Значит, им нужны, ну, реально шорты определенного размера. И я прошу покупать новую одежду. Если у вас есть возможность помочь, купите новую одежду. Конкретно по размеру. Или привезите постиранную. Но никакого запаха сигарет быть не должно.
Я вот что хочу сказать, резюмируя наш весь разговор. Мы тобой восхищаемся, ты очень крутая, и я немного завидую людям, которые остались в России, и у них есть возможность помогать как-то, ну, я не знаю, более глубоко, скажем так. Потому что если бы я была в России, я бы, не знаю, я бы квартиру свою вселила людей, не знаю, сама бы у мамы жила. А сейчас, ну, не знаю, могла бы, там, не знаю, кого-нибудь на вокзал проводить. Потому что Москву я, по крайней мере, знаю, у меня там куча знакомых, и я там все легко могу найти. А вот здесь, в Тбилиси, я, если честно, не смогла найти практически ничего. В общем, короче, ты умница, мы шлем тебе силы и любовь.
Когда вы опубликовали сторис с призывом поддержать мой сбор, ко мне столько людей пришло именно от вас. А вот я у Оли видела, а вот я у Сони видела. Вообще капец.
Слушай, какое счастье вообще такое слышать. Это лучший импакт и лучшее использование наших соцсетей.
Мне написала девушка, которая, как я поняла, на меня подписана, и это, видимо, наша слушательница, и она просто пишет: «Слушай, а можно Юле доверять?» Я говорю: «Ну да, конечно». Она такая говорит: «Ну просто, понимаешь, я ей очень много денег уже перевела, а потом еще мои коллеги стали переводить, а потом мы подумали, а вообще можно этому человеку доверять?»
Я ей все время пишу и отчитываюсь, но она помогла. Мы не только Тверь, но и Пензу закрыли благодаря ей. И еще осталось. У нас лимит достаточно жесткий, короче, по закупкам. Мы выбираем качественное, дешевое.
Спасибо тебе огромное, Юль. Ты бы в прекрасной России будущего могла бы, мне кажется, заправлять Министерством закупок и финансов. Это просто великолепно все, что ты рассказываешь. Спасибо тебе.
Ой, спасибо вам, я так рада говорить.
Ох, вообще, если честно, очень много из того, о чем говорит Юля, мне очень отзывается. Я вот думала делиться какими-то своими историями, но сейчас понимаю, что они в целом довольно сильно похожи. И даже не хочется повторяться. И про то, что люди очень благодарны на самом деле. И вообще, да, ноль ненависти, агрессии. Ну, по крайней мере, я с этим не сталкивалась. Место, где я волонтёрю, оно как раз работает на выдачу гуманитарной помощи. И понятно, наверное, что люди туда приходят не для того, чтобы, в общем, на тебя, не знаю, наорать или еще что-нибудь такое. Ну и очень узнается, конечно, вот эта вот история про то, что я сама тоже, конечно, ни у кого не спрашивала. Ты как бы, ну, не предлагаешь людям тут же рассказать их истории, но вот через просьбы, конечно, ты понимаешь контекст этого человека.
Когда ты только едешь откуда-то, ну, знаешь, там, условно, я ходила с пожилым мужчиной менять деньги, вот он там уже несколько недель в дороге, и он боится выйти из вокзала и потеряться. И, конечно, он сам просто, ну, знаешь, телепоток сознания рассказывал, что он видел, откуда уехал и как там все. Его даже не надо было спрашивать.
Это, конечно, ужасно, да? Человек рассказывает тебе свою историю, а ты ему такой: ну что ж, у меня есть для вас пакет гречки. Вот я вот вам могу предложить в ответ на все это помочь вам обменять деньги, потому что, ну, больше, к сожалению, да, вот это самое тупое вот это вот состояние, больше ты ничем помочь не можешь, кроме как выслушать и дать какую-то минимальную штуку. У меня была хорошая история, кстати, как через вот просьбу закрутилась история. Мы познакомились с мужчиной, его зовут Саша. Саша обратился ко мне с вопросом, есть ли там кроссовки 47-го размера.
Надо большая обувь какая-то 47-й размер.
47-й размер, ага.
футболки L или XL,
не,
да?
XL.
Угу.
XL маленькая будет. И шорты.
Это, честно говоря, редкость. Я планирую Саше в итоге купить эти кроссовки, потому что мы их не нашли. Но я обратилась за этим к своей знакомой, чей парень работает тренером баскетбольной команды. Ну, я просто поняла, что там 47-й размер, можно только там искать. А дочке Саши, 11-летней девочке, нужен был 41-й размер сандаль каких-нибудь. И в итоге, услышав эту просьбу, сандали девочки в итоге там сложным путем не нашлись. Но ее пригласили играть в баскетбольную команду, потому что большой размер обуви, большой потенциал, как мне сказали. Вот так вот. Ну и самая лучшая история, мне даже хочется похвастаться. В общем, в какой-то момент, когда я поняла, что обувь этих размеров я все-таки найти не могу, я решила запустить сбор у себя в Инстаграме. Вот. Это было вчера, поэтому у меня еще, знаешь, свежие впечатления. И что ты думаешь? Я собрала деньги на эти кроссовки, на сандали для женщины, у которой вот проблемы сейчас с ногами, для дочки Александра. И еще много всего осталось. Я реально была вчера, знаешь, в таком настроении, в духе, чуваки, как бы сон, путешествие, секс — это, конечно, хорошо, но пробовали ли вы сделать сборы в Инстаграме и закрывать их в тот же день? Просто я, если честно, не знаю, что может принести сопоставимое хоть сколько-нибудь удовлетворение, знаешь, как то, что вот ты реально кому-то сможешь помочь. Мы, я думаю, еще на оставшиеся деньги купим лекарства. Короче, кайф.
Следующий разговор, который вы услышите, это разговор с Соломоном Шлоссманом. Соломон — москвич, основатель школы креативного мышления «Мост Креатив Кэмп» и мой добрый знакомый по вообще какой-то, знаете, прошлой жизни. Мы когда-то вместе занимались спортом, и это была другая Москва, другое все. Сейчас Соломон в Тель-Авиве. Он делает приложение для детей «Анимопус», в нем оживают детские рисунки. И в самом начале мая Соломон поехал в лагерь на границе Украины в польском городе Пшемысль. Это самый известный центр беженцев, потому что это, через это место, как мы понимаем, проходит больше всего людей. Когда он вернулся, он написал пост в Фейсбуке, и мы его увидели и тут же предложили ему об этом поговорить, обо всем.
Давайте сначала, как это выглядит. В общем, когда мы добрались туда, это большой Теско, недалеко от границы, по-моему, километров 10-15 до границы в городе Пшемысль. Вся территория этого центра отдана под центр для беженцев. Есть комнаты в бывших каких-то магазинах. Как обычно, знаете, в таком центре есть такие магазинчики отдельные, а потом уже дальше сам большой гипермаркет. Там комнаты были поделены по странам, куда дальше собираются ехать люди. И там просто стоят раскладушки, и люди там спят. Такой запах очень похож на запах в больнице. Надо сказать, что просто я приехал, было много людей, а когда я уезжал, их было уже, ну, наверное, в два раза меньше.
Соломон, расскажи, чем ты конкретно там занимался?
Ну, это на самом деле производит довольно тяжелое впечатление. Ты появляешься в месте, где огромная концентрация горя вообще. Это чувствуется даже можно, ну, мне кажется, с закрытыми глазами туда войти, это как-то почувствуешь. И такой растерянности. То есть люди не очень понимают, что им дальше делать. Поскольку это все сделано волонтерами довольно срочно, там не всегда информация доходит до людей одинаково, консолидированно и правильно выверена. То есть есть люди, которые не понимают ничего. Твоя задача как волонтера — на эти вопросы находить ответы, даже если ты сам их не знаешь. Ну, то есть есть люди, которые занимаются очень конкретными делами все время, а я, поскольку в основном был в детском садике, я там проводил 90% времени, а когда у меня оставалось свободное время, я вот занимался именно этой штукой. Ты стоишь просто в коридоре в своей жилетке, к тебе постоянно кто-то подходит и задает какой-нибудь вопрос. И ты на этот вопрос ищешь ответ.
Расскажи вот про свою работу с детьми как раз в этом детском садике. Ну вот для справки, детский сад на территории этого центра в Пшемысле сделала еврейская организация «Ашамер Ацаир». Такая старая организация, которая занимается молодежными движениями. Вот, я погуглила.
Они организовали в первые недели после того, как началась война, детский сад, потому что что происходит? Приезжают люди, у которых дети, и у которых абсолютно нет сил ни на что, и им нужно заниматься дальше организацией своей жизни. А когда у тебя даже один ребенок, это очень сложно. А когда ты приехал без мужа с тремя или четырьмя детьми, это просто становится невозможно. Поэтому появилось место, в который можно привести ребенка и там оставить, и вообще о нем не волноваться. А в это время заниматься своими делами, поспать, помыться, поесть, отдохнуть и узнать вообще, что дальше делать себя.
Слушай, ну а как-то понятно по детям, что они пережили, как это отразилось?
Это очень интересно. Они вели себя абсолютно так же, как ведут себя обычные дети в детском саду. И ничего не скажешь про детей особенного. Кроме того, что иногда они реально начинают тебе что-то рассказывать. И вот в этот момент становится очень страшно. Ну вот обычный самый ребенок подходит и говорит мне, когда я пытаюсь перезагрузить компьютер, потому что плохой интернет, подходит и говорит, что, может, это во Львове бомбят, что у нас всегда, когда бомбят, плохой интернет, и нельзя фильм смотреть. Вот в этот момент ты просто такой, как будто тебе кувалдой по голове дали. Потому что только что с этим пареньком ты там играл в какую-нибудь настольную игру, и он веселился, смеялся, кого-нибудь там бил, и, в общем, делал все, что делают обычные дети. А тут бац, и он тебе выдает. И вот это, ну, наверное, самые такие эмоциональные моменты. Еще, знаете, что страшно немножко? Я не знаю, страшно, может, неправильное слово, но просто я это важное, мне кажется, заметил, что ты приходишь туда, и все стены увешаны детскими рисунками. Это не только в детском саду, вообще во всем гигантском центре. Стены увешаны детскими рисунками, и 90% из них — это украинский флаг. В форме сердечка, в форме чего-нибудь еще, в общем, куча всяких украинских флагов. При этом мы никогда, хотя нет, наверное, кто-то так делал, но, в общем, я, когда с детьми что-то рисовал, никогда им не говорил, что рисовать. Ребенок берет листочек и говорит: дайте мне, пожалуйста, желтый и синий там фломастер, или берет сам ручки синего и желтого цвета и рисует что-то цвета украинского флага. Не было как бы занятия по рисованию украинского флага, понимаете? И я думаю, что это такая очень отчетливый такой симптом войны. Мне кажется, что дети не рисуют флаги вообще-то обычно.
А как вообще там реагировали, когда узнавали, что ты из России? Ну, то есть, очевидно, да, многие могли там спросить или как-то понять, откуда ты.
Ты знаешь, я этого очень боялся вначале. То есть, когда я ехал, для меня это было большим вопросом, потому что у меня много есть друзей в Украине и коллег, с которыми я общался по этому поводу, и они мне не пророчили ничего радостного, если я начну рассказывать, что я из России. Вот. И я, если честно, вообще этот разговор ни разу сам не заводил. Типа, я никому не садился на уши и не говорил: слушай, а вот я из России приехал помогать. Типа, а в России тоже есть хорошие люди. А типа, не все нарисовали себе на лбу букву Z. Этого я никому не говорил, потому что, ну, очевидно, этим людям вообще сейчас не до этого. Как бы пускаться в какие-то разговоры об этом им сейчас совершенно ни к чему. Вот. Поэтому я ни с кем вообще про это не разговаривал. В смысле, не инициировал. И надо сказать, что меня особо-то никто не спрашивал. Меня вот одна девочка спросила: а как так по-русски хорошо балакаешь? Ну, я ей сказал, что я жил в России. Ну и все. Это никаких вопросов ко мне по этому поводу не было. Были ребята, которые приехали прямо из Москвы туда. Я их там встретил. Они сказали, что у них были прямо разговоры про это. И их очень сильно благодарили. Мол, как здорово, что вы с нами здесь. Однажды у нас там все время играла всякая отвратительная попса в этом детском лагере, в этом детском садике. Всякие «Пика-Пикачу». Знаете песни про Пикачу?
Да, к сожалению, знаю.
Вот. Она играла раз по 100, мне кажется, в день, потому что все дети хотели ее на караоке, и как бы каждому нужно было ее спеть. И еще она играла, потому что они просто хотели включить. Вот. И в какой-то момент какой-то дядечка проходил мимо и сказал, чтобы мы выключили русскую музыку, потому что идет война. Ну, типа, мы не в курсе, как будто. Вот. Но оказалось, что нет украинской попсы, которую все дети знают, к сожалению. И мы, в общем, продолжала у нас играть всякая российская музыка.
А были еще какие-то тяжелые вещи, которые тебе приходилось там выносить? Ну, скорее даже не выносить, потому что очевидно, да, что о себе в такие моменты думаешь, наверное, в последнюю очередь. Но вот из того, что тебе приходилось через себя пропускать как-то.
Ну вот в те моменты, когда ты помогаешь взрослым людям, и когда они понимают, что ты говоришь по-русски, они это понимают сразу, потому что это у тебя на жилетке написано. Они выясняют свой вопрос, и дальше потом, очевидно, у вас завязывается какой-то разговор, и этот разговор всегда приходит к тому, откуда они уехали, и что там было, и что они там видели. Это очень тяжело всегда слушать, потому что, ну, ты смотришь этому человеку в глаза в этот момент. Это вообще-то, наверное, очень важно проговаривать людям. Это для них такая, ну, терапия. рассказать про то, что происходит человеку, который понимает, что они говорят. Ну, и слушать это, конечно, обязательно нужно, но это сложно. Ну, вот, например, я одной женщине искал, у нее было 6 детей, и я ей помогал искать чемодан. Немножко нелегально, потому что вообще-то я имел право им дать чемодан за 2 часа до отъезда их только. Но у нее было 6 детей, и вся одежда была в пакетах полиэтиленовых. Они из Мариуполя приехали. Она мне рассказывала про то, как они бежали всей семьей из Мариуполя, и как, например, ее дядя с его детьми не смог оттуда убежать, просто во всю семью попала ракета. И как бы похлопать по плечу человека в этот момент и сказать, все будет хорошо, это невозможно. Ну, понимаете. То есть приходится как-то в себе находить какие-то слова поддержки, которых у тебя нет на самом деле. И я не знаю, у кого есть слова поддержки, когда ты слышишь такие разговоры, такие истории. И вот это тяжело.
Мы вообще делаем этот выпуск для того, чтобы другие вдохновились вот вашим примером. Итак, для тех, кто сомневается, нужны ли какие-то специальные навыки?
Помощь там нужна любая вообще. Не нужно думать, что человек, который никогда раньше, например, не занимался волонтерством, там не пригодится. Там пригодится любой человек вообще. Но если этот человек еще и знает украинский или русский, то этот человек на вес золота. Потому что, естественно, большинство людей — это из Европы все-таки. Конечно, не все из них говорят на русском. Много было волонтеров, которые говорят на русском или украинском, или на какой-то смеси. Вот. Но все равно их не хватало. Были нужны переводчики. И я часто, было время вне детского сада, где я волонтерил, помогал с переводом разным другим волонтерам и беженцам. Что можно сделать, если есть возможность, юридическое право быть на территории какой-то европейской страны? Можно просто туда приехать, прийти пешком в волонтерский центр, в любой, зарегистрироваться там в качестве волонтера и начать просто помогать. Вот еще что важно. Когда ты в таком месте, то вокруг тебя только хорошие люди. И это очень ценно. Нету плохих людей, которые бросили свои дела, свои семьи, свой бизнес и все остальное, потратили свои деньги и приехали помогать другим людям. Как бы там нет ни одного плохого человека. И это такое редко бывает вообще в жизни у людей, что вокруг нет ни одного мудака. Понимаете? И в этом смысле туда просто имеет смысл ехать, просто посмотреть и пообщаться с классными людьми.
У меня как раз схожие, мне кажется, с Соломоном впечатления, потому что, ну, я тоже волонтерила в месте, куда приезжают люди. Это Рижский автовокзал. Я вообще не очень понимала, знаешь, как самой-то куда-то добраться в новом городе. Не очевидно было совершенно, где вообще найти центры помощи. Ну, как-то я поспрашивала знакомых рижан, и в итоге мне прислали группу Young Folks. Это организация молодежная латвийская, которая занимается всякими хорошими делами. И вот они, в частности, придумали поставить пункт помощи прямо на автостанции. Рига — это такой хаб, знаешь, ну, то есть туда приезжают люди, как правило, на несколько дней, они там не задерживаются, и, как правило, это люди, которые выехали из России каким-то способом, ну, чаще всего это автобус Москва-Рига, который все еще ходит. У них есть несколько дней на то, чтобы понять вообще, что им делать дальше, вот они только что там покинули Мариуполь. Многие из них в дороге уже неделями или там несколько суток и нормально не спали. И почти каждая семья с ребенком, некоторые с двумя, с тремя. И были группы, знаешь, у которых были 5 детей там, и 10 взрослых. И у многих нет денег. И, в общем, задача волонтеров на этой автостанции — это просто сделать так, чтобы человек не упал прямо там от усталости, а чтобы ему нашелся ночлег какой-то короткий, и, ну, чтобы он понял вообще, куда ему ехать дальше, ну, оставаться в Риге или ехать в Германию.
Есть еще хостелы, но там 15 евро в сутки.
Да.
Ну, там 8 человек.
Перед тем, как отправиться туда, мне пришла большой такой файл со всякими инструкциями, что как, и я просто, у меня взрывалась голова, мне казалось, что я не справлюсь, но оказалось, что это было самое сложное, что меня ждало. Ну, потому что в любом случае, как человек, у которого все более-менее стабильно и есть где спать, ты как бы намного более спокоен, чем люди, у которых такого ощущения нет. Мне, знаешь, запомнилась история женщины с сыном, и вот они ехали-ехали, несколько суток были в Москве, прежде чем оттуда выбрались женщина и ее сын. Вот они выбрались, и как бы, знаешь, у них была такая паника, они подошли подошли к нашему окошку, и женщина стала говорить, что им надо в Ирландию. И для меня было совершенно очевидно, что это такой просто, ну, ответ с потолка. Типа, вот куда бежать? Обрушилось все. Нам, кажется, надо в Ирландию, потому что там говорят по-английски, и я слышала, что там есть работа. Я чем занималась? Я просто гуглила, как попасть в Ирландию и есть ли там какие-то пункты помощи, и принимают ли там людей из Украины, и что делать. Но в итоге они прям по ходу передумали и решили, что поедут в Германию. Надеюсь, что у них все будет хорошо.
В Ирландию слышали вы, девочки?
Я вот сейчас читаю, но есть инструкция. Сейчас... Дайте пару минут.
Просто все, то есть мы сегодня точно никуда не уедем, да? Да, только с завтрашнего дня.
Да, да, да. Вам придется здесь ночевать.
Да. Вы просто когда там дома будете, можете почитать. Тут большая статья, они все пишут, как, чего тут, как получить помощь. Они размещают беженцев, вы можете туда по паспорту приехать. Да?
Ну давайте, нет, давайте мы в Германию вначале доедем, потом если вдруг чего, тогда рассмотрим это.
Хорошо.
Да. В общем, мне тяжело даются всякие такие эмоциональные штуки, и вообще это волонтерство я не просто пережила. Я долго думала, писать ли что-то в Инстаграм про это, про свой опыт. И в конечном итоге решила написать. В такие пункты нужны чемоданы. И я про это написала, и моя очень хорошая знакомая Маша перевела денег на эти чемоданы. Мы поехали, купили 4 чемодана. Огромных, классных, таких крепких, знаешь, с которыми можно еще долго, мне кажется, потом путешествовать. И всякие снеки тоже купили. В общем, это был такой позитивный исход. Про добро, наверное, надо рассказывать. И еще, знаешь, из того, что меня тронуло, приходила семья, и им нужно было срочно найти ночлег. И пока мы занимались поисками этого ночлега, вокруг крутилась их маленькая дочка. Она где-то нашла маленькую ромашку. И потом, когда мы наконец-то нашли им гостиницу, она оставила эту ромашку мне и наказала ее беречь и за ней следить. Вот.
Не. Позаботьтесь о ромашке.
У этого выпуска, помимо того, чтобы просто рассказывать о классных людях, есть вполне конкретная задача — привлечь как можно больше еще людей к помощи пострадавшим от войны. И поэтому мы расскажем вам еще несколько историй, а не о том, как помогать, если вы не можете встать с дивана, ну, например. Не у всех есть возможность куда-то уехать из России или куда-то поехать даже временно. Вот как раз на такой случай у нас есть история Ани Черновой. Аня тоже наш коллега, она журналистка CNN, и уже несколько недель Аня — волонтер проекта Helping to Live. Вы наверняка про него слышали, они помогают уехать людям из Украины. И вот как Аня рассказывает про свой опыт.
Честно говоря, я уже не очень помню, как именно я вышла на этот фонд, но я помню, что это было почему-то не очень легко. Я потратила какое-то количество времени на то, чтобы найти способ помогать людям, находящимся в Украине, дистанционно. У меня было довольно много друзей, которые физически находились на границе с Украиной и могли помогать, что называется, руками и ногами. Они встречали беженцев, они работали в фондах, сортирующих гуманитарную помощь и так далее, собирали деньги. Мне казалось, что я могу быть очень полезна в этом, потому что по первому образованию я переводчица, я знаю несколько иностранных языков. Кроме того, у меня есть некоторая психологическая подготовка. Я была уверена, что мое место прямо там, на границе. Я хотела больше всего встречать людей, помогать им, как-то разговаривать с ними. И я видела в этом очень много смысла. Практически сразу после того, как я уехала из России, немножко отдышалась, я поняла, что я хочу помогать. Но, к сожалению, у меня нет сейчас текущей европейской визы, и я нахожусь достаточно далеко от Европы, поэтому приехать даже на выходные помочь у меня не было такой опции. И я стала искать какие-то варианты, как можно помогать онлайн. Я работаю оператором на линии круглосуточной поддержки. Это означает, что я общаюсь непосредственно с людьми, которые пишут в наш чат-бот в Телеграме. После того, как они опишут общие вводные нашему боту, подключаются живые люди, которые могут ответить на их вопросы, предоставить им всю необходимую информацию из огромной базы данных, которую собрали прекрасные сотрудники фонда, и помочь им конкретно с их запросом. Кажется, что это очень важно и нужно делать, и это, наверное, тот минимум, который я сейчас могу делать как человек неравнодушный, который ощущает, может быть, в какой-то мере ответственность и желание помогать, и желание делать что-то более конструктивное.
Еще одна короткая история, которая меня в свое время очень вдохновила. С Асей Тихомировой мы познакомились в Стамбуле вот во время моих последних скитаний. Как-то так получилось, что мы весь день сидели рядом и работали в субботу. Я тогда делала выпуск интервью с Леной Костюченко, вот что-то отслушивала. А Ася, вообще в обычной жизни, Ася — продюсер образовательных программ. И отсюда что-то делала и толком даже мне не рассказывала. А вечером я ее спрашиваю: «Ася, чем ты занималась?» Она говорит: «Так я делала лендинг для сбора денег для гуманитарной помощи животным в Украине». Я просто впечатлилась, думаю: «Ого, ничего себе!» А тогда это как будто бы в моей ленте было не так распространено. Мы разговорились про это, и оказалось, что в какой-то момент Ася просто стала гуглить в Фейсбуке по ключевым словам буквально: «Помощь животным Украины». И нашла группу девушки Лены из Бельгии, которая как раз лично возила гуманитарную помощь животным через границу. И я попросила Асю записать нам голосовое сообщение о своем опыте вот этого вот волонтерства.
У меня есть одна знакомая, ее зовут Настя Чуковская, и она пишет в Инстаграме и в Фейсбуке историю о том, как она сейчас в Будапеште помогает беженцам. Это надо видеть, всем надо это читать и смотреть. Настя много писала о том, что нельзя отворачиваться сейчас ни в коем случае, что мы все должны какие-то усилия начать прикладывать срочно, потому что, ну, нет шанса сделать вид, что ты не видишь проблему. Нет никакого-то большого глобального взрослого, который придет и это все порешает за тебя. Все, что сейчас происходит, это лично моя беда и твоя беда. И никто, никакое правительство, государство, мама, папа, благотворительный НКО, никто не придет и не решит это сейчас лучше, чем ты сам. Это то ощущение, которое у меня осталось после чтения блога Насти. Настя для меня была тем человеком, вот, который орёт, что король голый. Пока все сидят и стесняются, не понимают, как им там что делать, стесняются пойти предложить еду, стесняются пойти написать, предложить еще какую-то помощь, стесняются показаться дураками или алармистами. Вот Настя выбегает на площадь и кричит, что нет больше возможности стесняться и откладывать свое участие. Физически больше нет.
В итоге Ася собрала этим своим лендингом больше 130 тысяч рублей, а животные получили корм и лекарства. И вот еще одна важная мысль Аси, которую она тоже мне сказала в своем голосовом, и которую я теперь вспоминаю каждый день. Такая небольшая вдохновляющая проповедь.
Когда ты делаешь какое-то доброе дело, его эффект не ограничивается только конкретным приложением усилий, решением вот этой одной проблемы. А когда ты об этом рассказываешь, когда ты это показываешь, то это имеет, это вдохновляет людей вокруг. И даже если ты там сделал свой какой-то небольшой сбор, собрал там 2000 рублей, перевел их куда-то, но это увидели там 5 человек, которые тоже захотели так сделать, потому что они видят, как это вдохновляюще и классно, и как это помогает. И они потом, каждый из них соберет еще по 1000 рублей. Это эффект цепной реакции. И не стоит недооценивать свои действия, не стоит недооценивать свой репост. Потому что это вы можете не увидеть эффект прямо сейчас, но я убеждена, что это работает, это откладывается. И это работает на возрастание в целом как бы количества добра в геометрической прогрессии. Поэтому пусть сам факт участия в этой спирали вас уже вдохновляет.
Ну что ж, дорогие наши слушатели, спасибо вам, что вы дослушали этот, без преувеличения, огромный выпуск, но который нам так хотелось записать, чтобы быть полезными вам, чтобы вы сами смогли быть полезными другим. Мы в нашем Телеграм-канале обещаем обязательно расписать все способы, которые мы здесь упоминали, и еще некоторые другие. Вот, так что помогайте как можете и чем сможете. Одеждой, руками, вниманиями, навыком. Есть языковая, психологическая помощь, какая угодно. В общем, вариантов очень много.
И мы, как всегда, будем очень ждать ваши истории про то, как вы кому-то помогли. С удовольствием будем ими делиться. И, ну, рассказывайте нам больше хорошего. Очень ждем. И, конечно, делитесь выпуском. До новой встречи. Пока-пока.
Пока-пока.